лица Германии с американскими конгрессменами. Лидер афганских хазарейцев Мухаммад Мухаккик заявил журналистам в Кабуле, что если правительство начнет переговоры о мире, то меньшинства должны в нем участвовать. Мухаккик подчеркнул, что и немногочисленные народы, населяющие Афганистан, являются частью нации. Талибы недавно заявили о намерении открыть политическое представительство в Катаре и выразили заинтересованность в переговорах с США.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Вручение правительственных премий в день российской печати. Митинг в Иркутске против работы Байкальского целлюлозобумажного комбината. Вопрос о российских выборах на рассмотрение европейских структур. Начало юношеских олимпийских игр в Инсбруке. Иранская проблема в обзоре западных газет. Новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве сегодня, в день российской печати, были вручены премии правительства в области печатных средств массовой информации. Среди лауреатов главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, издатель журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. Выбор лауреата вызвал неоднозначную реакцию в обществе. К примеру, решение о присуждении премии Михаилу Бекетову некоторые наблюдатели назвали циничным, рассказывает Михаил Соленков.
Вручали премии глава Министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и президент факультета журналистики Московского государственного университета Ясин Засурский. Премьер-министр страны Владимир Путин на церемонии вручения обратился к лауреатам со словами.
У нас всегда с особым вниманием и с особым почтением относились к людям вашей профессии. И потому что это связано, как я уже говорил, с гражданской позицией и талантом, и потому что это связано и в последнее время, к сожалению, и у нас, и во всем мире, и с проявлением мужества. Мужество и умение постоять за свою позицию, побороться за свою позицию.
Перед вручением премии в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о том, что несколько приглашенных почетных гостей отказались прийти на церемонию награждения. Среди них писатель Борис Акунин.
Меня действительно пригласили, и я действительно отказался. Ну, во-первых, я еще не вернулся в Москву, но если бы я был в Москве, я все равно бы не пошел. Понимаете, я не хожу на протокольные мероприятия, и вообще это какое-то странное зрелище. Наблюдать, как премии за журналистику вручает человек, который эту профессию у нас в стране практически угробил.
Участие наблюдателей вызвало возмущение решение наградить правительственной премией Михаила Бекетова. Бекетов публиковал критические статьи о деятельности подмосковных властей, выступал в защиту Химкинского леса, через который планируется проложить скоростную автомагистраль до Санкт-Петербурга. Нападение на редактора газеты «Химкинская правда» было совершено в ноябре 2008 года. Он много месяцев провел в больнице, стал инвалидом. Преступление до сих пор не раскрыто. Расследование приостанавливалось, но в ноябре прошлого года стало известно, что возобновить производство по делу Бекетова и передать его в Главное следственное управление Следственного комитета распорядился глава комитета Александр Бастрыкин. Президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский, вручавший дипломы, в интервью «Радио Свобода» рассказал, что присуждение премии правительства России Михаилу Бекетову – решение принципиальное.
Мы считаем, что Бекетов должен быть отмечен. Он проявил и мужество, и твердость. Он настоящий журналист. Конечно, ему трудно говорить. Он все-таки получил большие повреждения от этих безобразий, которые с ним творили. Ну и хорошо, что хотя бы частично здоровье не вернешь. Несправедливость это не то, чтобы преодолена, но получил настоящий герой награду. И я думаю, что это очень хорошо. Таких журналистов немного, но здесь эта справедливость восторжествовала. Мы очень этому рады и думаем, что будем продолжать в этом направлении стремиться воздействовать и на эту премию. Здесь, видите, мы все-таки добились этого. Премии есть премии. Жюри вполне отвечает интересам журналистского сообщества. Вы знаете, кто в это жюри входит. Председатель Союза журналистов Богданов Михаил Александрович Федотов. Комиссия по правам человека при президенте. Другие представители журналистской общественности. В этом смысле она представляет, мне кажется, журналистское сообщество, и мы обсуждали очень тщательно все кандидатуры, и, по-моему, все с нами согласились, и в конце концов, в присутствии премьера. премьер-министру мы все это вручили.
Ну, а что ответите людям, которые считают, что присуждение путинской премии, ну, премии правительства, человеку, который пострадал от системы, это циничный шаг?
Мне кажется, что не надо божий дар с яичницей путать. Все-таки в данном случае речь идет не о Путине, а о Бекетове. И я думаю, те, кто это говорят, должны себя поставить на место Бекетова. Мне кажется, что наша комиссия не кричала, но добилась своего. И вот этот замечательный человек, настоящий журналист, подвергшийся ужасным биениям, потерявший возможности для своей работы, он получил премию. Мы этого добились, я считаю, что это главное. А здесь заниматься будут выборы президента, будет это дело. Мне кажется, что не надо все валить в одну кучу. И здесь разные интересы сталкиваются. Понимаете, я бы не хотел, чтобы наша комиссия была каким-то из элементов внутренних конфликтов. И я считаю, что это политизация с любой стороны таких премий, которые даются за журналистскую деятельность, за профессиональную, не должны быть политизированы, идеологизированы. И мы стремились этого достичь.
Заявил в интервью «Радио Свобода» президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский. Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса, заявила в интервью «Радио Свобода» после того, как стало известно о присуждении премии коллеге Бекетову.
Если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, да, это здорово. А если нет, если этих денег не хватит, то, честно говоря, для меня это, вы знаете, такая циничная игра в бадминтон на комбайне. То есть непонятно, зачем это делать. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове, стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И именно при этой системе человек, который заказал Михаила, остается у власти, правит городом, продолжает застройку, никакого наказания не понес. При этом назначать еще Михаилу какие-то государственные премии, вы знаете, но я чувствую себя просто в театре абсурда. Это такая издевка, что ли, над всеми нами.
Обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, получая диплом, сказала: «Я счастлива, что получаю эту премию вместе с Михаилом Бекетовым, моим коллегой и моим однокурсником, человеком, который всем своим примером жизни доказал, что журналистика – это высокая миссия, и это в первую очередь служение интересам общества, а не просто служба государева или какая-то иная». 10 ежегодных премий в размере 1 миллион рублей каждая вручаются правительством России с 2005 года в целях развития печатных средств массовой информации и стимулирования профессиональной деятельности в этой области. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 19:45 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашен, в частности, глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Таджикский оппозиционер, журналист Дададжон Атавулоев, раненый вчера при нападении в Москве, прооперирован, его жизнь вне опасности, сообщает Интерфакс со ссылкой на медиков. В Литве сегодня отмечают День защитников свободы, очередную годовщину январских событий 1991 года в Вильнюсе. В Мьянме освобождены по амнистии 650 человек, в том числе несколько известных диссидентов и оппозиционных активистов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари вернулся сегодня утром из Дубая на родину, вопреки слухам о своей возможной отставке. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершает турне по странам Латинской Америки. Соединенные Штаты ввели санкции против 3 зарубежных энергетических компаний, торгующих с Ираном. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тему программы «Зримый мир» незрячей художницы Инны Лесовой. Наши современники. Историк культуры Марина Белозерская о герцогстве Бургундия. И рубрика «Мои любимые пластинки» с концертмейстером Стамбульской оперы Юлией Баповой. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александр сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Мы в информационных программах не первый день рассказываем о разногласиях по поводу ядерной программы Ирана, существующих в мировом сообществе и влияющих на решения в Совете Безопасности ООН, что пишут об этом западные газеты.
Аналитическую статью на эту тему газета «Таймс» начинает со слов израильского начальника генштаба армии обороны Израиля Бенни Генца о том, что этот год будет для Ирана переломным. Газета предполагает, что, говоря это, Генц имел в виду череду последних новостей, связанных с Ираном. Гибель иранских физиков, появление разведывательного беспилотного самолета США, сбитого Ираном, учения в Персидском заливе и связанная с этим угроза Тегерана перекрыть Ормузский пролив, через который перевозится пятая часть мировой нефти, а также заявление США и Евросоюза о намерении отказаться от покупки нефти у Тегерана. Вот как оценивает эти события «Таймс», цитирую. «У иранских лидеров теперь нет сомнений, что речь идет о теневой войне с их врагами на Западе, и для разведки такая война предпочтительней реальной. Она дает Западу основания полагать, что ему удастся нарушить спокойное существование режима, при этом не вступая в прямой конфликт. Конечно, вовсе не обязательно, что иранцы именно так оценивают происходящее. Несмотря на поездку лидера Махмуда Ахмадинежада по странам Латинской Америки, очевидно, что он ощущает изолированность. Закрытие посольства Великобритании в Тегеране и понижение статуса дипломатических представительств другими странами Евросоюза свидетельствуют о еще более ограниченных возможностях Ирана использовать дипломатические связи». Конец цитаты. В конце статьи «Таймс» сравнивает противостояние западных стран и Ирана с расстановкой сил в мире во время Холодной войны. Снова цитата. «Во время Холодной войны удавалось выйти из кризиса благодаря довольно регулярным контактам между супердержавами и тому, что советская, американская и британская разведки, КГБ, ЦРУ и МИ-6 соблюдали правила. Таких правил с Ираном не существует, и это значит, что теневая война вполне возможно превратится в реальную». Конец цитаты.
Это мнение британских аналитиков, а что американцы пишут?
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет о введении США новых санкций против зарубежных энергетических компаний, закупающих нефть у Ирана. В списке одна китайская и две сингапурские фирмы, имеющие деловые связи с Тегераном и закупающие у Ирана нефть для последующей переработки и продажи. Отныне они не смогут получить американские торговые лицензии и кредиты в американских банках. Китай закупает у Ирана 20% произведенной в стране нефти. Сообщается также о намерении 23 января министров иностранных дел Евросоюза голосовать за присоединение к этим санкциям. Ранее стало известно, что эти действия поддерживает Япония. Издание надеется, что общими усилиями удастся добиться того, чтобы Иран вернулся за стол переговоров, и сообщается о попытке США, Евросоюза и Турции в этом преуспеть. Приведу цитату. «Совет Безопасности ООН добивается от Ирана прекратить обогащение урана на протяжении более 5 лет. Иран утверждает, что лишь стремится получить доступ к ядерной технологии для производства электроэнергии и других мирных целей. Но это оправдание не слишком правдоподобно. Согласно последнему докладу ООН, Иран проводит эксперименты с детонирующими устройствами для атомных бомб». Конец цитаты. «Нью-Йорк Таймс» также пишет, что многие эксперты с большей уверенностью говорят о возможном военном противостоянии, но при этом отмечают, военное вмешательство может привести к катастрофе. Конец цитаты. Альтернативой видятся переговоры и экономическое давление со стороны Совета Безопасности ООН, однако их новый раунд откладывается из-за Китая и России, ушедших в оппозицию. Это было мнение американской газеты «Нью-Йорк Таймс».
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». На ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может состояться чрезвычайное обсуждение соответствия парламентских и предстоящих президентских выборов в России стандартам Совета Европы. В основной повестке дня доклад с рекомендациями России по итогам выборов в Государственную Думу. Свои рекомендации уже предоставила миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. С подробностями Анастасия Кириленко.
Запрос о проведении чрезвычайного обсуждения на тему «Россия между выборами» на сессии ПАСЕ, которая состоится во второй половине января, ряд парламентариев направили в середине декабря прошлого года. Окончательное решение о включении этого вопроса в повестку дня, а также о назначении докладчика по теме, будет принято в первый день работы сессии. Заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий 12 января выступил против, заявив, что в ПАСЕ получается какой-то российский год. Чрезвычайное обсуждение в ПАСЕ – событие нерегулярное. Последний раз Россия становилась темой таких дебатов после военного вмешательства в Грузии в августе 2008 года, до этого в связи с контртеррористической операцией в Чечне. Независимо от чрезвычайного обсуждения, в первый день работы ПАСЕ прозвучит доклад главы миссии ПАСЕ по наблюдению за выборами в Госдуму 4 декабря Тини Кокса.
Я выступлю с докладом в понедельник, 23 января, на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. В настоящее время я только готовлю доклад. Мы обсудим его 23 января, а затем опубликуем. Также возможно, что состоится еще одно обсуждение в ПАСЕ, но это будет решено только утром, 23 января. Мой доклад посвящен исключительно парламентским выборам в России 4 декабря. Если будет еще одно обсуждение, то оно может быть посвящено не только парламентским, но и предстоящим президентским выборам в России и, конечно, событиям, произошедшим после 4 декабря в вашей стране.
А какие конкретные рекомендации содержатся в вашем докладе о выборах 4 декабря?
Вы узнаете все 23 января, когда я обнародую мой доклад. До этого, с 19 по 22 января, я буду находиться в Москве вместе с моими коллегами из ПАСЕ. Мы будем встречаться с депутатами Госдумы, представителями общественных организаций. Так я смогу актуализировать свой доклад.
Какие есть рычаги влияния в Европе, если Россия не прислушается к рекомендациям ПАСЕ по поводу прозрачности выборов?
Это ведение Совета Европы. Я могу только говорить о своем отчете, своих выводах и предложениях. Мы обсудим мои предложения с делегацией России, крупнейшей страны, члена Совета Европы, а затем мы посмотрим, что произойдет. Мы уже были приглашены Госдумой для доклада о нашей наблюдательной миссии и оглашения рекомендаций. Вот это в компетенции наблюдательной миссии. У нас нет полномочий расследования. Россия просто член Совета Европы, и поэтому наблюдатели этой организации были приглашены на выборы.
Глава ЦИК Владимир Чуров пожаловался в Генпрокуратуру на наблюдателей ПАСЕ. Чем закончилась эта история?
Насколько я понимаю, генеральный прокурор России не нашел аргументов, чтобы дать ход этой жалобе. Он счел ее необоснованной. Все можно понять в действиях господина Чурова, но только не это. С самого начала это была глупая жалоба. Разумеется, кто угодно вправе жаловаться на что угодно, но эта жалоба не была принята ни Генпрокуратурой, ни Советом Европы. Мы просто выполняли свою работу, для которые были приглашены.
Накануне окончательный доклад о выборах в Госдуму опубликовало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Первой среди срочных рекомендаций в этом докладе значится «Отделить правящую партию от государства». Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов? Об этом спорят политики Андрей Клычков, КПРФ, и Марк Фейгин, «Солидарность», а также журналист Сергей Соколов, «Новая газета».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Немного отвлечемся от политики, поговорим о спорте. С сегодняшнего дня и по 22 января в австрийском городе Инсбрук проходят зимние юношеские Олимпийские игры. Первая в истории Олимпиады среди спортсменов-юниоров. Возраст участников от 14 до 18 лет. О них, об этих играх, мой коллега Александр Гостев беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Нынешние зимние юношеские Олимпийские игры проводятся в первый раз. А какова предыстория юношеских игр вообще?
Вопрос о проведении юношеских Олимпийских игр был поддержан Международным Олимпийским комитетом в 2007 году. Но еще до этого, в 1998 году, в Москве прошли первые всемирные юношеские игры под патронажем МОК. Далее хронология этого состязания такова. В 2000 году они прошли в Испании, затем 4 года подряд во Франции, в 2005-2006 году в Германии. И вот в 2007 году эксперименты завершились, и МОК на сессии в Гватемале принял решение, что будут проводиться и летние, и зимние Олимпийские игры. С периодичностью 4 года, причем летняя юношеская Олимпиада будет проходить проходить в год проведения зимних Олимпийских игр, взрослых, а зимние, соответственно, в год проведения летней Олимпиады. В 2010 году прошла первая летняя юношеская Олимпиада в Сингапуре. Сингапур, кстати, выиграл право на проведение этих игр у Москвы. А в 2014 году летняя Олимпиада юношеская пройдет в китайском городе Нанкин. На первые зимние игры официальную заявку подавали до 19 июня 2008 года. В декабре того же года была объявлена столица игр 2012 года, австрийский Инсбрук. Он выиграл это право у финского Куопио и норвежского Лиллехаммера. Отмечу, что и в Инсбурге, и в Лиллехаммере зимние олимпиады взрослые уже проходили, причем в Инсбурге даже два раза.
В программе зимних игр вот этих или других есть какая-то специфика, характерная для молодежного спорта?
В целом программа та же самая, что и на взрослой олимпиаде. В частности, в нынешних играх в Инсбурге 7 базовых олимпийских видов. Биатлон, бобслей, керлинг, хоккей, санный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки и горнолыжный спорт. Всего будут разыграны 64 комплекта медалей в 15 видах спорта. Но вот некоторые дисциплины, это те, которые представляют большой интерес для молодых спортсменов, в частности, во фристайле, в сноуборде, в горнолыжном и лыжном спорте будут смешанные команды, которые объединяют спортсменов различных полов и различных стран. Достаточно интересная программа. Отмечу также, что там будет совершенно новая молодежная олимпийская деревня, построенная специально для этих игр на востоке Инсбрука. Там 444 объекта для размещения участников и организаторов. А в 2012 году после игр они будут выставлены на продажу. И всего отмечу, что на игры прибывает 1058 спортсменов из 70 стран, и они примут участие в 63 спортивных состязаниях.
А сколько участников в Инсбурге будут представлять Россию?
Всего российская делегация, ее состав уже утвержден, составляет порядка 70 человек. Там есть достаточно известные имена, в частности, две фигуристки, Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева, уже принимали участие во взрослых соревнованиях. А хоккеист Максим Третьяк, вратарь, как следует из фамилии, это внук знаменитого советского еще и российского вратаря Владислава Третьяка. Еще одна подробность у российской сборной. Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных сообщил, что все российские победители и призеры юношеской олимпиады получит стипендии президента России в области спорта. Эта стипендия будет выплачиваться ежемесячно и составит на 32 тысячи рублей. Ну, в общем, помимо идеологических и просто спортивных моментов, есть еще и чисто материальный интерес для победителей этих состязаний.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждет анонс материалов, прозвучащих вечером в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Мы поговорим об акции в Иркутске в защиту Байкала. Вас ждут также рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» и «Экономическая панорама». В «Экономической панораме» мы поговорим об отношениях между Россией и Украиной в области торговли газом, в рубрике «Общественное мнение» о том, как в интернете обсуждается проблема инноваций, создается коллективная книга об этих инновациях. А сейчас в Москве 6 часов и почти 30 минут, и это время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атабулоева. В четверг вечером неизвестный нанес таджикскому оппозиционеру и журналисту ножевые ранения. Он прооперирован, его жизнь вне опасности. В Москве сегодня, в день печати, вручены премии правительства России в области печатных СМИ. За 2011 год среди лауреатов обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская и главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов. Депутаты Госдумы России поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашены председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, глава МВД Рашид Нургалиев, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чайка. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Архангельской области Ильи Михальчука. Министр культуры России Александр Авдеев заявил, что после президентских окончательных выборов покинет свой пост, который занимал с 2008 года. Посольство США в Таиланде предупредило о возможных терактах в туристических районах столицы страны Бангкок и рекомендовало американским гражданам проявлять осторожность. Премьер-министр Японии Йосихито Нода дистанцировался от позиции министра финансов Дзюна Адзуми по вопросу о санкциях против Ирана. Накануне Адзуми заявил, что его страна, присоединяясь к американской позиции по ядерной программе Тегерана, сократит импорт иранской нефти, но глава японского правительства заявил, что это было личное мнение Адзуми, и кабинет министров намерен обсудить этот вопрос с деловыми кругами. Прокуратура Парижа заявила о начале предварительного расследования обстоятельств гибели французского журналиста в сирийском городе Хомс. Прокуратура заявила об этом сегодня. В Литве отмечают День защитников свободы, очередную годовщину январских событий 91 года в Вильнюсе. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии Андрей Шара, автор и ведущий этой программы. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первое заседание новой Государственной Думы. Меня удивило не столько тот факт, что это заседание состоялось, кто бы сомневался, сколько некоторый накал страстей, которого я не помню в последние годы. Может быть, вы согласитесь со мной, даже по репортажу Виталия Камышева, да, из Думы это слышно. Верно. То есть как-то яростно они начали говорить. Может быть, что-то в стране действительно будет меняться. В Москве совершено покушение на таджикского оппозиционного журналиста Дададжона Ватулоева. Много рассказывали и вы в своей программе об этом. Я дополню информацию, интервью с таджикским журналистом, который лично знаком с Дададжоном. В Великобритании обсуждаются перспективы реформы, о независимости Шотландии. Поговорим на тему о том, есть ли шанс, что Эдинбург станет столицей самостоятельного государства. И в конце программы о Старом Новом Годе. Вот, Валентин, вы удивитесь, я сам удивился. В России оказывается более 180 светских праздников. Официальных, неофициальных, праздничных, то есть непраздничных.
Каждый второй день.
Фактически каждый второй день можно праздновать. Вот один из этих праздников — старый Новый год. О традиции этого праздника и о том, вообще зачем нужны праздники и как меняется психология праздника в современном российском сознании, я беседовал с исследователем из Московского центра русского фольклора Варварой Добровольской. Давайте фрагмент послушаем.
Праздники нас не спрашивают, они формируются сами. Если у них есть потребность, они возникают. Совершенно бесспорно, за последние 20 лет в культуру праздничную России вошел Валентинов день. Его справляют более или менее люди до 40 лет почти все. Это день всех влюбленных, вот сохраняется, да? Отчасти это католическое Рождество, которое католики в России, конечно, были, но вот как такой вот праздник, который тоже надо отметить, да, безусловно, католическое Рождество занимает определенную такую, как часть нашей праздничной культуры, потому что именно от него начинает вот этот отсчет бесконечных зимних праздников. Замечайте, что последние 20 лет люди начинают отмечать и такое Рождество, и сякое Рождество, и старый Новый год, который всегда, в общем, после революции на Руси отмечали, но сейчас он как-то так вот очень интенсивно отмечается. В ночь с 13 на 14 и повторы тех же передач, что на Новый год, всяких голубых огоньков и там всяких других праздничных программ.
Понятно, что Россия находится в поисках какого-то определения себя, какой-то идентичности национальной и государственной. Видимо, это процесс естественный. Это типично для других стран мира? Или только в России есть такие разношерстные праздники и разные способы их отмечать?
Тут вообще весь вопрос как бы в том, что, собственно, отмечают. Многонациональная страна, многокультурная страна, да, у нас все-таки разные типы культур. Соответственно, разные типы праздников. В Татарстане там или в других мусульманских республиках будут отмечать и мусульманские праздники тоже, а может быть только мусульманские праздники. В Бурятии, допустим, есть буддизм, да, соответственно, как бы там буддийские праздники отмечают. Понятно, что они не приживутся в Москве, которая вообще отличается таким качеством, как вот переваривать. Она такой котел, в котором как бы вот все варится.
Варвара, вы отмечаете Старый Новый год сегодня?
Да, конечно.
Ну вот Валентин, Варвара Добровольская, этнограф, будет отмечать Новый год. Сегодня, кстати, еще день российской печати. Вот к тому, о чем я говорил вам, я в завершении нашей беседы задам каверзный вопрос о том, какой больше праздник нравится. Скажем, день Святого Патрика или день сотрудников ФСБ? Что вы отмечаете чаще?
Честно сказать, ни тот, ни другой праздник я не отмечаю, а слишком много. Каждый второй день отмечаю.
Да, но это не помешает итоговому выпуску программы «Время свободы». Выйти в эфир 20.07 сегодня.
Я всех слушателей приглашаю присоединиться к вам, Андрей. Благодарю. Еще раз напоминаю, что со мной в студии был Андрей Шара, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». А мы продолжаем программу «Время свободы». «За чистый Байкал, за Россию без Путина» – это один из лозунгов, с которым в центре Иркутска защитники озера Байкал провели акцию протеста. Таким образом, экологи отметили вторую годовщину со дня подписания премьером Владимиром Путиным постановления, легализующего деятельность байкальского целлюлозо-бумажного комбината, предприятия, которое долгие годы загрязняет озеро своими стоками. С подробностями Екатерина Вертинская.
Организовали акцию протеста участники байкальского движения. Их поддержали сотрудники Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна». Организаторы акции требуют, чтобы конкретный проект по перепрофилированию байкальского ЦБК был представлен общественности, и выступают за экологически безопасное и социально ответственное закрытие комбината. За последние годы они провели очень много различных акций протеста в защиту Байкала против работы БЦБК. Комбинат является основным источником загрязнения озера Байкал и сбрасывает около 96% сточных вод. Как говорят экологи, дальнейшая работа комбината ставит под удар ценность Байкала как участка всемирного природного наследия, а также тормозит развитие альтернатив в городе Байкальск и Слюдянском районе, в частности, развитие особой экономической зоны. Участники акции протеста говорят, что в последнее время в конце тоннеля забрезжил свет и появилась надежда, что в ближайшем будущем они добьются своей цели и комбинат закроют. Как ни странно, надежду подарили многотысячные митинги в Москве за честные выборы, на которых были высказывания против политики Владимира Путина, продолжает участница байкальского движения Наталья Челпанова.
Я считаю, покуда у нас будет Путин, у нас БЦБК будет работать. Да. Единственное, что я боюсь сейчас, что вот он перед выборами может что-то пообещать, даже какой-то шаг сделать, но не выполнить. Что это часто бывает.
Каким они видят социально ответственное закрытие байкальского ЦБК, рассказал сотрудник Байкальской экологической волны Максим Воронцов.
Это социально безответственное закрытие БЦБК мы видели в 2008 году, когда люди пришли на смену, им сказали, что вы работаете последнюю смену, и все, и на следующий день завод остановился. Социально ответственное мы считаем, когда разработана государственная программа по созданию новых рабочих мест, по поддержке города Байкальска.
Перед тем, как прийти на пикет, экологи отнесли в правительство Иркутской области предложение по решению проблем байкальского ЦБК. Подготовить такой документ их попросили в Министерстве экономического развития региона, рассказывает сопредседатель Байкальской экологической волны Марина Рихванова.
Во-первых, мы предлагаем, что необходимо провести социально-экологический аудит промплощадки байкальского комбината и ситуации социальной с его работниками и в городе Байкальске с занятостью. То есть, чтобы была комплексная оценка текущей ситуации, чтобы дальше уже можно было выстраивать какие-то шаги. Во-вторых, необходим проект обязательно перепрофилирования или там его дальнейшей судьбы или ликвидации комбината. Тогда будут проекты уже конкретные, проработанные, когда уже будет принято решение собственника, что делать с оборудованием, зданиями и так далее, и четкое решение по закрытию.
Марина Рихванова говорит, что начиная с 2008 года их организация неоднократно передавала власть имущим предложения по перепрофилированию комбината, по возможным вариантам снятия социальной напряженности в моногороде. Однако никто их не принял к сведению. Экологи надеются, что нынешний документ не затеряется в чиновничьих столах. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают запуск сайта кандидата в президенты Владимира Путина. Первым делом блогеры нашли раздел пожеланий кандидату. В течение нескольких часов, пока не принялся за дело модератор сайта, самым популярным пожеланием Путину было отказаться от участия в выборах. Тогда стали читать программу. Комментирует блогер портала «Слон.ру» Андрей Колесников.
В центре путинского миропорядка даже не человек труда, как у коммунистов, и не свободный человек, движимый суровыми канонами протестантской этики, и уж, конечно, не среднеклассовый хипстер, выходящий на площадь со смешным плакатиком, а бюджетник, который считает, что он никому ничего не должен, наоборот, все ему должны, и прежде всего государство. Да, в программе есть апелляции к модернизации, к инновациям и к предпринимательской свободе, но, и это главное, свобода должна быть непременно ограничена чувством справедливости. Не дай бог, если обыватель-бюджетник почувствует зависть к чужому успеху. Кстати, содержание Ходорковского в тюрьме – часть путинской справедливости. Выпустив его, несправедливо запахавшего общенародную собственность, наш нацлидер потеряет голоса своего электорального ядра. Программа Путина – это слепок цельного мировоззрения Homo советикус, сильно испорченного коммерциализацией риторикой нулевых годов.
Однако самое интересное на сайте, по мнению Ивана Давыдова, вовсе не предвыборные тексты.
Самый интересный раздел, мне кажется, под личным контролем. Там на пиктограммах тигр, белуха, леопард и белый медведь. Почему-то не хватает действующего президента Российской Федерации. Остроумный Максим Кононенко, правда, утверждает, что здесь имеется в виду другое. Перечислены животные, под личным контролем которых находится кандидат в президенты. Тогда, конечно, понятно, почему медведи в списке отсутствует. И еще об отсутствующем. Ни одного упоминания о партии «Единая Россия», от которой, собственно, баллотируется кандидат Путин. На главной странице сайта нет. Это ожидаемо.
По мнению блогера портала Snob.ru Александра Гольдфарба, неучастие Путина в выборах уже само по себе имело бы оздоровительный эффект для российской политики.
Кто Путин? Правый или левый? Патриот или западник? Ответить на этот вопрос невозможно, так как у него нет идеологии и непонятно, во что он верит. Кроме, пожалуй, сакраментальной сентенции, в которой он сам себя убедил. Государство – это я. Для него уход со сцены означает не политический проигрыш, а личную и национальную катастрофу, ведь он не видит разницы. Он искренне верит, что на нем все держится. Договориться на этой основе с ним невозможно. Ведь суть спора с ним не экономика или социалка, не здравоохранение или оборонка, а он сам. Уберите Путина, и это неестественное положение исчезнет и заменится на конкуренцию традиционных для России и естественных для современного мира идеологических платформ – правых, левых, патриотов, западников, наученные горьким опытом жизни при абсолютизме, они, безусловно, смогут договориться между собой и будут сосуществовать, не соглашаясь друг с другом, так как это происходит в свободных странах.
Тема миграции, которая чаще всего приобретает популярность, когда принимающая страна начинает переживать экономические или социальные трудности, обыкновенно разворачивается в негативном ключе. В блогах New York Times Дауэлл Майерс заявляет, что в США вопрос о пользе и вреде иммиграции можно отныне считать пустым. Уровень нелегальной иммиграции упал до невиданного ранее минимума. А иммигранты, приехавшие в США в 90-е годы, демонстрируют невиданную ранее быстроту интеграции.
Наиболее удивительное свидетельство спада – отсутствие иммигрантов из Мексики, в том числе нелегальных. Число нелегальных иммигрантов из Азии и других стран также уменьшилось. И такое положение дел вполне стабильно, поскольку у Мексики резкий спад рождаемости. Следующий вопрос, который так любят реакционеры – как у нас обстоят дела с ассимиляцией иммигрантов? Ярким свидетельством того, что они воспринимают США как свой дом, являются увеличивающиеся объемы покупки жилья. Возьмем выходцев из Латинской Америки. Из волны 90-х домовладельцами были лишь 20%. К 2030 году, по оценкам экспертов, их доля вырастет до 69%. Эта цифра значительно выше, чем аналогичные показатели для всего населения в целом. Не пора ли нам сменить курс в иммиграционной политике? Например, перенаправить миллиарды долларов, которые тратятся на охрану границ, в бюджеты образовательных учреждений.
В Британии иммигрантов часто винят в росте безработицы среди молодого населения. Зои Уильямс в блогах Guardian настаивает, что связи между двумя этими явлениями нет и быть не может.
То, что мы то и дело ссылаемся на появившийся полтора года назад отчет Migration Watch, несостоятельность которого уже много раз была продемонстрирована, говорит только об одном. Нам важно хоть как-то объяснить рост безработицы среди молодых. Скоро в качестве аргументов будут помянуты серые белки и ведьмы. Множество исследований миграции говорят о том, что она способствует росту внутреннего валового продукта. Если смотреть на страну в целом, иммиграция идет экономике во благо. ВВП растет, прямой связи между иммиграцией и безработицей нет, как нет и существенного влияния на среднюю зарплату. Так что если вы спрашиваете, что лучше для Британии, то вот вам и ответ.
Бороться нужно не с иммигрантами, настаивает Зои Уильямс, а с условиями, в которых доступная для молодых работа оплачивается так низко, что браться за нее готовы только мигранты, не имеющие другого выхода.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 6 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атабулоева. А в Москве сегодня в день печати вручены правительственные премии в области печатных СМИ за 2011 год среди лауреатов Ирины Петровской и Михаил Бекетов. Депутаты Госдумы поддержали предложение обсудить 27 января итоги парламентских выборов. На правительственный час приглашен, в частности, глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем российский премьер-министр наградил оппозиционных журналистов?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев о предвыборном сайте Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. После Рождественска.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Глава правительства Украины Николай Азаров исключил возможность новой газовой войны с Россией, вновь подтвердив намерение сокращать закупки российского газа. Эксперт уверен, что найти адекватную замену этим энергоресурсам в среднесрочной перспективе Украина не сможет. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Украина намерена и дальше продолжать переговоры с Россией о снижении цен на газ, ставя, тем не менее, задачу уже в текущем году значительно сократить потребление дорогого российского топлива, сообщил председатель правительства страны Николай Азаров. Одновременно с этим он исключил возможность возникновения новой газовой войны с Россией. Несмотря на эти заявления, переговоры о корректировке условий поставок российского газа украинским потребителям, судя по всему, заходят в тупик. Киев, действуя в соответствии с поставленной премьером задачей, добивается от Москвы сокращения закупок почти вдвое, до 27 миллиардов кубометров в год. Однако, по мнению «Газпрома», время для обсуждения этого вопроса уже упущено. Тем не менее, украинские власти готовятся к более радикальному пересмотру газовых договоренностей с Россией. Если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, через 5 лет Украина сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно из-за слишком высокой его цены. Такое решение Киева, по словам независимого аналитика Александра Разуваева, вполне объяснимо.
Газпромовская формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами являются повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парникового газа. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине не переходит. Не будет.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома», «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявления руководства «Газпрома», они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже.
Впрочем, пока перспектива пересмотра российским концернам принципов ценообразования на газ остается весьма туманной. А потому стороны продолжают переговоры, стремясь найти компромисс. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении стоимости поставок, тогда как Москва готова согласиться с этим только на условиях продажи «Газпрому» доли в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия.
Очередной раунд переговоров по газовой теме Россия и Украина планируют начать 15 января. Однако, по мнению экспертов, он вряд ли станет заключительным.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого часа рубрика «Общественное мнение». Мы расскажем о необычном проекте фонда «Общественное мнение» по заказу фонда «Сколково». В течение последних месяцев россияне по просьбе социологов обсуждали в интернете проблему инноваций в обществе и создавали коллективную книгу об этих инновациях. Материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Проект состоит из двух этапов. На первом социологи провели обычный массовый опрос по проблемам инноваций, а второй этап включал так называемый краудсорсинг. В ходе массового опроса проводился тест, позволяющий сделать выводы о том, насколько заинтересован тот или иной респондент в инновационном процессе и в какой степени он лично включен в этот процесс. Слово социологу Ларисе Паутовой.
Важно было получить обратную связь от людей. Обычно социолог получает данные и прощаясь с респондентом, здесь мы хотели вовлечь людей, то есть сделать следующий шаг от сбора мнений к вовлечению в какие-то процессы. И тех людей, которые успешно прошли наш тест, мы пригласили принять участие в нашем интернет-проекте, а именно написание коллективной книги про инновации в интернете. Естественно, не все россияне прошли тест, и тем более не все потом согласились принять участие, а уж потом не все пришли на нашу площадку. Но, тем не менее, мы были рады, что более 60 респондентов отозвались и активно участвуют в написании коллективной книги про инновации.
А каким образом происходит это написание?
Сам проект написания коллективной книги построен по типу краудсорсинга, когда крауд – толпа. На самом деле мы называем это народный эксперт. То есть эксперт непрофессиональный и в то же время необычный респондент, это толковый россиянин, принимает участие в создании текстов. Внешне это напоминает Википедию, известную интернетовскую энциклопедию, когда можно править тексты, когда можно предлагать собственные версии текста и когда можно голосовать за мнение других людей. То есть это сочетание написания текста энциклопедии и голосовалка. Тем самым мы надеемся, что на выходе получим уже не просто мнение людей, людей, а мнения, которые каким-то образом отранжированы, а также мы получим десятку самых активных писателей, которые потом будут интересны фонду Сколково, которые будут интересны блогосфере, СМИ, потому что это толковые люди, которые не просто говорят, они что-то пишут в интернете, предлагают собственную версию инноваций.
А по каким, например, вопросам проводится голосование?
В интернете выложено некое оглавление текста, и основные тематики следующие. Что такое инновации? Реальные примеры успешных инноваций, реальные примеры неуспешных инноваций. Что надо делать, чтобы инновации в России развивались? Какие ошибки государства в поддержке инноваторов? И отдельный раздел по фонду Сколково. Как надо формировать Сколково, как не надо его формировать.
Какова будет дальнейшая судьба этой коллективной книги?
Я хотела бы рассматривать этот проект как определенный тренд. Все-таки сейчас есть запрос на народную демократию, когда люди высказывают свои мнения. Есть лозунг модернизации, есть лозунг президента Медведева, что надо поддерживать инновации. Есть мнение экспертов, так называемых институтов развития, которые отвечают за инновации и модернизацию. Но есть наш проект в интернете, где люди могут высказать свое мнение. Это аналог такой прямой демократии в интернете, где они могут поругать Сколково, могут похвалить Сколково, могут поругать курс модернизации, похвалить его. В интернете они чаще более откровенные, более эмоционально насыщенные, нежели в обычных опросах. То есть вот этот проект – это вот определенная дань моде и дань необходимости народной демократии. А результатом будет, конечно же, я надеюсь, все-таки не безинтересный текст, но самое главное, мы покажем, какие вот проблемные точки в нашем российском сознании. Почему не все понимают, что такое инновации? Почему плохо формулируют? Как обычные россияне воспринимают успех и неуспех инновации? Плюс это будет база данных вот этих толковых людей, которые могут что-либо сказать про инновации. То есть мы покажем миру тех людей, которые интересуются инновациями, но пока они еще не замечены, так скажем, институтами, поддерживающие инновации.
Лариса Паутова, фонд «Общественный». Истинное мнение. Всех, кого интересует проблема инновации, социологи приглашают принять участие в проекте на сайте www.innov.fom.ru. Сейчас в процессе создания коллективной книги участвуют уже около 200 народных экспертов.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Вопрос, нужна ли России конституционная реформа, обсуждают директор Института проблем правоприменения Элла Панаях и профессор, президент гуманистического движения Сергей Егоров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского газа.
Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».